«По сути дела». Николай Стариков.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «По сути дела». Не волнуйтесь, Владимир Варсобин не изменил тембр своего голоса, не проделал такую пластическую операцию на голосовых связках. В студии радио «Комсомольской правды» помогаю Николаю Викторовичу Старикову, известному российскому общественному и политическому деятелю. Я Александр Гришин, а Николай Викторович, как всегда, в это время у нас в эфире.
Добрый вечер.
Вечер добрый. Николай Викторович, вот, наверное, одно из самых главных таких резонансных событий, да, еще на прошлой неделе, по-моему, которые случились в конце, вот, и то, что разгорелось вокруг этого, это вот эта вот история с Курильскими островами. Вот. Вы видели, наверное, сами в сети, что полно проклятий, полно обвинений в адрес, так сказать, руководителя государства о том, что продали Курилы, продали Японии, изменники, гады, подлецы. Как обстоит дело на самом деле?
Ну, на самом деле, действительно, очень много эмоций, очень много информации, и такая, знаете, буча, что называется, началась. Я внимательно слежу за этой ситуацией по многим-многим причинам. Вот, что называется, давайте разбираться. Во-первых, я хочу сказать, что я 3 раза был на Курилах. Это тоже играет роль, когда ты оцениваешь какую-то ситуацию. Это безумно красивые места. Я был на острове Итуруп. Это просто очень-очень красивые острова. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Но возвращаясь вот к тому, о чем сегодня активно говорят. Значит, президент России провел переговоры с нашими японскими партнерами. И общественность насторожила формулировки, которые после этого появились в средствах массовой информации. О том, что договорились, значит, вернуться к декларации 1956 года. Здесь нужно пояснить, дать небольшую историческую справку, что за декларация и вообще как там, что происходило. Значит, много мифов вокруг этого намешано, что называется. Угу. По итогам Второй мировой войны Курильские острова и Южный Сахалин, который по итогам войны 1904-1905 года Япония оккупировала, вернулись под юрисдикцию Советского Союза. То есть мы владеем абсолютно законно по итогам Второй мировой войны. Японцы подписали безоговорочную капитуляцию 2 сентября 1945 года. А вот дальше вмешалась геополитика.
А это было подтверждено в Сан-Франциско на конференции в 1951 году.
Вот здесь начинаются детали и нюансы. Очень интересно. Угу. То есть наши союзники, которые активно пытались использовать нас для разгрома гитлеровской Германии и металлической Японии, сразу как-то, знаете, потеряли к нам интерес после того, как эта задача была решена. И вместо того, чтобы дословно выполнять свои обязательства, они начали ими манкировать. Новый президент Соединенных Штатов Америки, это уже не Рузвельт, который скончался,
Трумэн,
во-первых, отказался Советскому Союзу предоставить хотя бы маленькую зону оккупации на японских островах, о чем, собственно говоря, Иосиф Виссарионович Сталин ему писал. И далее, в момент ухудшения отношений между союзниками и Советским Союзом, американцы начали заключать сепаратный мирный договор с Японией. Вот это тот самый, о котором вы упомянули. Это Сан-Франциский мирный договор 1951 года. Не удаляясь вот в технику, в какие-то детали, хочу сказать, что в тот момент для Советского Союза очень важны были союзнические отношения с победившим Мао Цзэдуном в Китае. 49-й год, конец гражданской войны. Поэтому, когда американцы отказались признать юрисдикцию Китая и вносить Китайскую Народную Республику в этот договор, Советский Союз тоже отказался его подписывать. Американцы, пользуясь этой ситуацией, не конкретизировали там, под чью юрисдикцию переходят Курильские острова. То есть написано, что Япония от них отказывается, а вот кому они перешли, нет. Для нас это никакой роли не играет. Вот совсем. Это сыграло роль для Японии, которая потом совершила такой географический кульбит и сказала, что вообще-то, ну да, мы от Курил отказались, но есть некие северные территории. То есть выдумали...
Это не Курилы, да?
Да. То есть мы отказались от Курил, а вот эти острова, это не Курилы, это уже северные территории. То есть такой географический кульбит. Ну и дальше, собственно говоря, американцы отказались выводить войска с территории Японии. И Япония, по сути, с 1951 года, но по факту с 1945-го, оккупированное государство американцами. Соответственно, на всю политику Японии нужно смотреть через вот эту призму. Не японцы решают эти вопросы. Дальше Иосиф Виссарионович Сталин ушел из жизни, рулить начал Хрущев. Как он рулил, мы знаем на примере Крыма. Вот это тоже важный момент, который мы должны понимать. То есть, вот эта декларация 1956 года, она же заключена совсем через небольшой временной промежуток, после того, как Хрущев накуролесил еще здесь с Крымом у нас. Значит, шли переговоры. Идея Советского Союза была очень простая. Надо, собственно говоря, налаживать отношения с Японией. Но под этим налаживанием Советский Союз, конечно, хотел немножко Японию оттащить от американцев. То есть поманить японцев неким улучшением отношений и, возможно, чем-то еще для того, чтобы японцы просто добились вывода американских войск с территории Японии. Были переговоры в Лондоне. Японцы требовали передать им, значит,
острова.
Наши не соглашались. И в этот момент Хрущев единолично дал распоряжение согласиться на передачу двух островов. Как говорится, никто его за язык не тянул. Японцы были поражены, наша делегация поражена не меньше. Но, как говорится...
Но, слава богу, вмешались американцы.
Да, эта декларация была подписана, ратифицирована и нами, и японцами. И в этот момент американцы, пугаясь дальнейшего развития событий, о котором мы с вами говорили...
Сближение потенциального.
Сближение. Заставили японцев не выполнять это. В итоге, в 60-м году Советский Союз и Япония фактически дезавуировали эту декларацию. То есть, на сегодняшний момент декларация эта действует. В ней написано, что состояние войны прекращено. То есть мирный договор нам по факту не нужен. Там написано, что Советский Союз помогает Японии стать членом Организации Объединенных Наций. Она стала.
Что и было сделано.
Что да. и было сделано. Советский Союз по просьбе японцев из гуманитарных соображений отпустил всех японских заключенных, но это понятно,
что... Военнопленных.
Преступников. Потому что это 56-й год, 11 лет уже там сидят эти ребята. Значит, их было 1056 военных и 357 гражданских. Их передали Японии, и, собственно говоря, практически ничего дальше по этой декларации сделано не было. Поэтому вопрос возникает, действует ли она сегодня? Действует. Состояние войны прекращено. Должны ли мы ее...
С островами что?
Должны ли мы ее выполнять? Да нет, конечно.
Понятно.
Вообще абсолютно не должны.
Тогда как расценивать вот это заявление о том, что надо продолжать переговоры для заключения мирного договора, на основе вот этой декларации.
Вот это и вызвало беспокойство общественности. Вся японская позиция, начиная, ну, собственно говоря, со времени окончания Второй мировой войны, заключалась в очень нехитрой формуле. Отдайте нам 4 острова. Ну, на самом деле, островов больше.
Потому там что, больше. Хабамай — это группа
ну,
островов.
Вот мы сегодня пользуемся чужими словами. Хабамай — японская. Есть русское прекрасное сочетание — Малая Курильская гряда. И понятно, что раз она Малая Курильская, да еще и гряда, она не из одного острова.
То есть и большая.
Там 18 островов. 18 островов. То есть вот требуют эту передачу. Мы отказываемся. И, собственно говоря, каждый раз у них были надежды на изменения. Но надежды особенно у них появились с Горбачевым. Потом они очень надеялись на Бориса Николаевича. Но я думаю, что во многом под давлением общественности и позиции, которую заняли и ученые, и сахалинцы, и жители Дальнего Востока, Борис Николаевич и его окружение тогдашнее не рискнули вот, осуществлять эту передачу. Поэтому правильная позиция России, на мой взгляд, должна быть такая. Но надо как-то японским товарищам намекнуть, что вот эти бесконечные переговоры и надежда на то, что мы пойдем на односторонние уступки, она бессмысленна. Потому что нас просят отдать нашу территорию в обмен на ничто. Я напомню, что только территории передаются в случае военного поражения или развала государства. У нас, слава богу, нет ни того, ни другого. Поэтому, ну, давайте, как говорится, поулыбались, все здорово, но пора уже как бы и честь знать.
Вообще, земля — это единственное, что как бы Господь Бог как сотворил, так оно и существует, и больше уже не производится, что называется.
А давайте...
В отличие от машин, электроники.
Да, после небольшого перерыва мы поговорим, чем замечательны Курилы, помимо того, что это неотъемлемая часть Российской Федерации.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Николай Викторович по-прежнему в студии находится напротив меня. Я хочу продиктовать номер студийного телефона. Кто хочет выйти в прямой эфир, пожалуйста, звоните. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в WhatsApp, пишите. Значит, и Вайбер, вот, вы, я думаю, вы его уже знаете. Единственное, что не звоните по WhatsApp и Вайберу, принимаем только текстовые сообщения. Николай Викторович перед уходом на перерыв обещал рассказать, чем же так хороши Курильские острова.
Да, есть несколько аспектов, почему Курилы обязательно должны быть российские. Ну, начнем, так сказать, с самых простых и, наверное, даже не самых важных. С экономических. Во-первых, там полезные ископаемые. Очень редкие, очень дорогие. Это первое. Второе. Вокруг Курил 200-мильная зона, в которой только Россия может добывать природные ресурсы, которые находятся в море. Поэтому там огромная зона рыболовства.
Особо экономическая. Важная. Или с нашего разрешения. Да?
Ну, или с нашего разрешения. И мы уж давайте даже и не будем говорить о том, что в последнее время на шельфе различных островов, различных, так сказать, суш находят все время нефтяные, газовые и другие месторождения. Так что, наверное, и это тоже там есть, просто пока не разведали. Самое важное – это геополитика. Дело в том, что несколько столетий Россия воевала для того, чтобы получить контроль над турецкими проливами, над теми самыми Босфором и Дарданеллом. Это вот суть, смысл политики России, пару столетий точно. Мы все время пытаемся взять их под контроль, потому что это как пробка, которая затыкает наш Черноморский флот.
Ну, выход как-то.
Да, не дает выход нам в Средиземное море, а значит и в океан. А, соответственно, наши западные партнеры все время поддерживали Турцию, чтобы пробка стояла на месте.
Так вот, воевали безуспешно.
Ну,
и, скажем так, бесперспективно, потому что потом пришлось бы воевать за Гибралтар.
Значит, последний раз мы должны были получить, как говорится, крайний раз должны были получить эти проливы в 17 году. Почему иностранные разведки февраль 17 у нас и организовали, чтобы мы это все не получили? Но это тема для отдельной передачи. Да. Так вот, Курилы — это такая же пробка для выхода Тихоокеанского флота в океан. Вот просто так вот примитивно, да? Находятся Курилы не в российских руках, кто-то нам просто не дает выходить в океан. Вот
заткнут горлышко.
Да, та же самая проблема. Горлышко. Об этом, кстати, Иосиф Виссарионович Сталин сказал в своей речи по поводу разгрома милитаристской Японии. Посмотрите текст, там он прямо об этом говорит. Но и это даже не самое главное. Ведь мы с вами живем в реальном мире. И в этом мире, давайте скажем так, слабых презирают. Слабых презирают и в человеческом мире. А уж в мире государств слабые не выживают. Их терзают, у них все забирают, их уничтожают. Ну, сейчас вот Ливия. Вроде не такая слабая была страна, да? Где она? Нет ее. Все забрали, растерзали. Сирия. Ну, не самая слабая страна была. Но если бы не помощь России, Сирии бы уже не было, как и Ливии. И так далее, и так далее, и так далее. Когда государство передает другому государству свою территорию, оно демонстрирует слабость. Слабость для России, для огромной геополитической державы, у которой огромное количество соседей. А там, где соседи, всегда есть претензии друг к другу. Поэтому ничего, никому Россия никогда не должна передавать.
Понятно. Ну, еще вот говорят, там месторождение рения, так сказать, одного из самых редких земельных металлов, необходимых в стратегических отраслях промышленности для ВПК. Я еще скажу, что Курилы запирают, на самом деле, Охотское море.
Вот, ну, то есть оно внутреннее сейчас,
да, которое стало внутренним нашим, мы туда не пускаем чужих рыбаков. Очень богатый.
Кстати, хороший пример. Чем отличается внутреннее море от невнутреннего? Азовское море, внутреннее море Советского Союза. Какие-то проблемы там были?
Нет.
Нет. Стало морем Украины и России совместным. На Украине государственный переворот и проблем выше крыши.
Началось.
Война может начаться.
Да. У нас масса желающих выступить в эфире по этой теме. Давайте придадим слово Вадиму из Московской области.
Добрый вечер всем. 43 года честного пролетарского стажа, из них 10 сахалинского, поэтому знаю, о чем говорю. Так вот, вы немножечко холодного душа. Значит, эти ресурсы нам не принадлежат. Все это расхищается компрадорами. Вся эта рыба идет за границу по бандитским схемам. Там участвуют погранцы, все таможники, вся местная власть. Поэтому вот мне, как россиянину, ну, конечно, хочется иметь Курилов в составе России, но, честно говоря, обидно, как мы загадили всю страну, еще расширяться. Надо порядок наводить, тогда претендовать на что-то со знанием дела.
Я вас понял, Вадим, позвольте ответить вам очень коротко. Да, хищнический лов, браконьерский лов биоресурсов идет, но я вас смею уверить, это ни в какое сравнение не идет с тем, какое хищничество, так сказать, процветает там, где японские рыбаки ведут промысловый лов. Почему им еще так хочется Курил с биоресурсами? Потому что возле своих островов они уже все вычистили подчистую.
Просто. Согласен с вами, коллега, но здесь несколько, мне кажется, аспект иной. Навести порядок с какими-то структурами и людьми в стране — это гораздо проще, чем выиграть очередную войну с Японией, потому что надо понять, если вы отдали Курил Японии, обратно вы ее можете получить только в случае Третьей мировой войны, в которой победить. Или отдельной русско-японской. Вот только просто по-другому не бывает. Понятно. Поэтому хочется сказать, так сказать, Россия ничего никому не должна. Мы даже можем это сделать абсолютно с, как говорится, честным лицом, с соблюдением международного законодательства. Объясняю, о чем речь. Значит, с тех пор в международном законодательстве, когда была заключена вот эта декларация 56-го года, прошло серьезное изменение. Появилась вот эта особая экономическая зона 200-мильная. И в договоре, в международном праве о договорах есть пункт о том, что страна может дезавуировать договор или пункт договора, если вот, так сказать, появилась какая-то серьезная изменение международного права. Так вот, нам надо изменить всего лишь и сделать заявление по изменению одного пункта в этой декларации, признавая ее в целом. Мир, отпустили военнопленных, Япония член ООН, мы не спорим, не требуем, чтобы она обратно из ООН уходила долой. Но вот насчет этого пункта мы говорим, что в связи с тем, что появилась 200-мильная зона, все, мы, так сказать, этот вопрос закрываем.
Понятно. Давайте еще один звонок примем. Александр из Королева, здравствуйте. Королев, подмосковный город.
Вечер добрый, уважаемая студия. Николай Викторович, у меня такой вопрос. Вот, как бы Россия может наряду с гражданской инфраструктурой на тех островах, которые требует Япония, развивать активно военную инфраструктуру, чтобы с легкостью можно было накрыть всю территорию Японии и также те острова, где расположены сейчас союзники США?
Значит, понятен ваш вопрос. Давайте дадим Николаю Викторовичу возможность ответить.
Значит, это одно из достопримечательностей Курильских островов, в том числе и Турупа, где я был, являются башни танков ИС, которые вкопаны в землю на наиболее десантно опасных направлениях. То есть, собственно говоря, готовились к отражению возможной агрессии сразу, как получили острова. На островах с советского времени размещены воинские части. Сейчас этот процесс обновления, усиления идет. Более того, хочу сказать, что на Турупе построен первый аэропорт, который построен с нуля в постсоветское время. Самый новейший и, так сказать, ну, в кавычках, комфортабельный. Дело в том, что Курильские острова находятся в очень интересном климате, и там не всегда есть возможность взлетать и садиться. Поэтому, когда этот аэропорт еще не был построен, вот вы из Сахалина летите на Курилы и говорите, мы вас спрашивают, на сколько вы летите? Он говорит, ну, дня там на три. Улыбаются люди, говорят, ну, возможно. Я лично сидел лишних три дня.
Двухнедельный запас белья захватить с собой.
Ну, в общем, да, я лишних три дня сидел на Турупе, потому что там была облачность. И со старого японского аэродрома, где стоят наши сейчас, значит, части, было невозможно взлететь.
Уважаемый Александр, я хочу вам просто сказать, что и на Сахалине появились дополнительные части. На Курилы переброшена, если я не ошибаюсь, новая дивизия просто, которая там занимается активным строительством, еще обустройством, да, там есть наши военные базы, и я думаю, что после поставки туда новых видов вооружений, которые, так сказать, имеются, даже система периметр и так далее, вот, припадки и обмороки случатся в первую очередь у военнослужащих американской армии, размещенных на базах в Японии.
Вот это все очень убедительно. И возникает главный вопрос, который, я думаю, задают сейчас многие радиослушатели себе. А почему тогда вот началась опять эта дискуссия? У нас нет никакого повода что-то кому-то отдавать. Я уж не говорю о том, что нормальная, такая нормальная, болезненная, острая реакция общества на это после прошедшей так называемой пенсионной реформы вообще вот все эти разговоры воспринимаются куда более болезненно.
А вы понимаете, Николай Викторович, я вам частично могу ответить, просто наши чиновники, и особенно депутаты, да, от правящей партии, они в последнее время позволяют себе чуть не каждый день делать такие заявления, от которых обычный народ бросает то в дрожь, то в холод, то еще куда-то, понимаете? Но, я так понимаю, мы поговорим после перерыва еще на эту тему и на другую, а пока перерыв, товарищи.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
В студии радио «Комсомольской правды» по-прежнему основной ведущий Николай Викторович Стариков, который отвечает и на ваши вопросы, и в том числе и на мои вопросы. Человек, который ему помогает сегодня, журналист комсомолки Александр Гришина. И говорим мы о территориальных претензиях к России. Вот обсудили в первых двух частях территориальные претензии Японии, нынешнее состояние. Кстати говоря, вот если совсем коротко, им от мертвого осла уши достанутся или как?
Япония имеет территориальные претензии к России, к обеим Кореям и обоим Китаям. Вот почему? При этом одновременно остров Окинава фактически оккупирован Соединенными Штатами. То есть Соединенные Штаты отвлекают японскую общественность, направляя некую энергию японских масс вот куда-то в сторону. Курилы не являются жизненно важными для Японии, так же, как не являются те острова, из-за которых японцы ссорятся с китайцами и
понятно.
С корейцами.
Пусть сначала суверенитет свой восстановят.
Конечно.
Да? Но ведь, Николай Викторович, посмотрите, ведь активизировались претензии и со стороны разного рода политических сил в других странах, в том числе и после вот этого намека японского, да, у нас финская правая партия объявила, что Финляндия должна претендовать на часть районов вдоль Ладожского озера, Петсама, Салу, Печенку в Мурманской области, так сказать, часть Карелии и так далее. Это вообще что?
Это закономерное следствие того, если вы покажете свою слабость. Сразу выстроиться в очередь. Мы с вами посмотрели на карту перед программой. У нас огромная территория, соответственно, много соседей, много исторических споров реальных или мифических будут доставать и приходить. Эстонцы придут,
много
латыши придут.
Много маленьких соседей. Да, да, и там есть.
Украина придет тоже.
Эстония,
они же говорят, что Кубанский край — это исконная украинская территория.
Ивангород, Эстония, да, Изборск. О, Изборский клуб. Вы же, по-моему, член Изборского клуба.
Я член Изборского клуба.
А еще будете в Эстонию ездить, заседать? В Изборском клубе.
Я собираюсь летать на Курильские острова, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации.
Вы там три раза уже были.
Мне говорить. Хочется еще. Поэтому просто вот надо вопрос закрыть. Вот просто закрыть вопрос. Россия никому ничего отдавать не собирается. Дружим, улыбаемся, экономическое сотрудничество. Ну просто я даже не могу себе представить, вот ради чего можно пойти на передачу другому государству какой-то части российской территории. Я просто не понимаю, ради чего. Политические последствия внутри России будут настолько печальны, что никакие мифические экономические выгоды никогда этого не окупят. Это падение рейтингов власти, это падение популярности лидеров, это чревато серьезными государственными потрясениями. Поэтому зачем это нужно делать на ровном месте, я не представляю. А поскольку я не представляю этого, то думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с какой-то вот, с каким-то информационным пузырем. Потому что я просто не могу поверить, что на ровном месте можно вот так активно разрушать эту спайку между народом и государством.
А вот Литва хочет, чтобы вы, допустим, сегодня проснулись в Калининграде, да, а вернее, заснули в Калининграде сегодня вечером, а завтра утром проснулись в Короляучусе, а? И чтобы вся область тоже стала частью республики литовской.
Ну, знаете, мне вот литовцам сказать нечего, а вот насчет Курил спрашивают, а Курилы погранзона, спецразрешение надо? Вы знаете, я вот досконально вам ответить на этот вопрос, как ни странно, не могу, потому что каждый раз, когда я прилетал, все-таки я прилетал туда по приглашению, там был молодежный лагерь или администрация меня приглашала поговорить с курильцами. Нет, статус пассажира был обычный, но вы знаете, когда ко мне подходил добрый пограничник и смотрел на меня испытующим взглядом, мол, где твое разрешение, я, как в известной фильме «Кин-дза-дза», говорил, все осталось у экскурсовода. Деньги и документы, и вот там вот на выходе есть экскурсовод, у которого есть разрешение.
А это даже не только Курилах. Вы знаете, у нас вот есть и район, например, Азовское побережье. Да, прямо по пляжу ходят пограничники среди голых, полуголых тел там, и так далее. Но я о другом. А вам не бросается в глаза, что, скажем так, вот большая часть всех этих стран, которые имеют или обозначают к нам свои претензии, как материальные, так и территориальные, да, они в той или иной степени во время Второй мировой войны являлись вражескими государствами. Они, если не сами, то поставляли своих добровольцев в подразделения, части легионы. Финляндия воевала вообще на стороне осит. В конце сделала кульбитик, перескочила на сторону победителей. Латвия, Литва, Эстония, мы знаем, что они, так сказать...
Но вообще-то они были территорией Советского Союза, временно оккупированной нацистской Германией.
Но они-то сами говорят, что у них столетняя история.
Это некоторые из них так говорят.
Они-то превозносят. Вчера Сейм Литвы принял решение, что у них там один из лесных братьев был, значит, главой республики в это время.
Ну, хорошо, да, пару слов об этом. Значит, во-первых, эсэсовские дивизии были одна в Эстонии, две в Латвии. В Литве не было эсэсовских дивизий. Это первое. Второе. В Советскую армию были включены в качестве территориальных корпусов армия Эстонии, Латвии и Литвы, как бы сейчас сказали, буржуазных. И никого из армии не увольняли. То есть никаких бедных офицеров, никуда ничего. Вот вошли эти республики в состав Советского Союза. И вот как была у их армия, она в полном составе вошла перешла в армию красную. Советского Союза. Да. Дальше началось нападение гитлеровцев. Вот часть этих войск, она, к сожалению, перешло на сторону гитлеровской Германии, и вот были сформированы части. Но даже большее количество эстонцев, латышей и литовцев продолжали воевать в составе Красной Армии. То есть, по сути, это такая была еще и гражданская война для этих республик. Кто-то оказался на стороне Третьего Рейха, а кто-то на стороне своей Родины.
Ну вот, вы знаете, хорошо, но, извините, тех, кто воевал на стороне своей Родины и Красной Армии, да, в современных прибалтийских государствах не считают героями. Они героизируют...
Я предлагаю сейчас нам с вами в Прибалтику не удаляться. Наша позиция
должна
быть такая.
У них же претензии есть.
Мы ничего никому не отдаем,
не дадим,
вне зависимости от того, на какой стороне во второй... Первой, нулевой, и наполеоновской или...
И четвертой, и так
или
далее,
еще
да?
Какой-нибудь. В войне этого не было. Кстати, просто хочу интересный исторический факт. Значит, последний раз нападение на японскую территорию было в 13 веке, когда войска хана Хубилая там высадились, и японцы их всех перебили во время шторма. Это к вопросу о том, что Японии-то вообще никто не угрожает. И американские базы, американский зонтик, американские войска там вообще не нужны. Ни Китай, ни Россия, ни тем более Корея, которая, собственно говоря, была оккупирована японцами, японцам не угрожает. Это искусственно созданный миф о том, что Японию надо от кого-то защищать.
К нам Юрий из Волгограда дозвонился. Давайте послушаем, что он скажет.
Здравствуйте. Угу. Во-первых, хочу напомнить звонившему с Сахалина о том, что там браконьерят, мы все знаем, даже те, кто там и не был никогда. Но это не причина, чтобы что-то кому-то отдавать. Действительно, цепная реакция начнется. Кто о Кёнигсберге говорит? Надо бы напомнить, что якобы немецкий Кёнигсберг — это вообще-то славянский кролевец. Он когда-то, да и Берлин славянское был поселок. У меня вот такой вопрос. А зачем мы вообще по Курилам какие-то переговоры с японцами ведем? Во-первых, вы сами сказали, мы можем от этого пункта отказаться, поскольку 200-мильная зона появилась. Во-вторых...
А во-вторых, американцы сейчас последовательно выходят из многих договоров, это показывая, как нужно вести международную политику.
Я еще другое хотел сказать. Декларация 56-го года, она, кажется, предусматривает, что Япония станет нейтральной. Ну так японцам сказать, ребята, вы американцев убрали с своей территории? Нет, ну о чем тогда разговор?
Нет, там...
И к тому же, они же просто несерьезно себя ведут. Они говорят, вы нам просто отдайте острова и все. А война, ну это да, понарошку было.
Я вам могу сказать, как...
Зачем мы вообще с ним ведем переговоры?
Все, да, дайте Николаю Викторовичу ответить.
Ваш вопрос понятен. Ну, озабоченность. Мы все озабочены.
Да, озабочены.
Конечно. Значит, японская позиция всегда была такая. И в этом вопросе тоже. Вы два острова... Вот, значит, ну, то есть Шикотан и Малую Курильскую гряду вы должны просто отдать... А после этого мирный мы с вами договор, садимся, да, обсуждать мирный договор и передачу нам еще двух островов. То есть передача чего-то не решит территориальную проблему с Японией вообще.
Понятно.
Вот. Это тоже,
знаете,
важный
теперь
момент.
Теперь я вот гораздо больше понял вот этот японский национальный обычай, когда самурай, чтобы попробовать остроту меча, мог разрубить любого встречного крестьянина.
Так сейчас в Японии премьер-министр Абе подвергается огромной критике за то, что он с русскими говорит вот как бы о малом.
Двух.
Да, вместо того, чтобы говорить обо всем. Кстати, к вопросу о социальных лифтах, о преемственности. Вот сегодняшний премьер-министр Японии является внуком премьер-министра Японии и сыном министра иностранных дел Японии. Слушайте, какие-то у них династии там.
По-моему, внуком как раз того самого, который вот работал над декларацией 56-го года.
Возможно.
Да, того самого премьер-министра, по-моему.
Но все равно это интересный факт. Слава богу, в Российской Федерации мы пока еще династии премьер-министров не наблюдаем. И я надеюсь, что у нас социальные лифты начнут работать так, чтобы у нас были премьер-министры, президенты, депутаты с разными фамилиями.
Не, ну да, министр с одной фамилией и председатель банка с такой же фамилией, да. А в министр он уже не идет, ему не надо. Вот такая вот история. Но вот вы же сказали, помните, вы в перечне назвали Украину, которая заявляет, отдельные деятели, правда.
Отдельные деятели?
Не Порошенко, нет. Вот. Ну, Порошенко явление временное, а эти деятели, по-моему, постоянные. Вот. Имеет претензии на Кубань, Ростовскую область, на Воронеж, на Белгород, да, на... В общем, вплоть до Кавказа, по-моему.
Да, а чтобы реализовать эти претензии, они вообще-то собираются в Кремль входить. Ну, по крайней мере, нацистский батальон Азов все время об этом говорит. И, конечно, сегодня пятилетие начала Майдана, который привел к государственному перевороту и гражданской войне на Украине. Поэтому хороший повод вспомнить, как все это начиналось, к чему привело, какие были факторы создания той ситуации, которую американцы, на мой взгляд, тщательно спланировали в соседнем с нами государстве.
Вот, на ваш взгляд, Мустафа Наем просто действительно писал вот этот пост: «Берите с собой друзей, хорошее настроение, встречаемся 22:30 у памятника, значит, независимости». Или это его кто-то к этому подтолкнул?
Нет, конечно, он просто написал пост, а потом просто стал депутатом. Ну, повезло.
Повезло. Слушайте, вот это просто из серии, как бы блондин, какова вероятность встретить динозавра или не встретить, да? 50 на 50.
Ну
или
так
встретить,
так и здесь. Написал хороший пост. Какова вероятность стать депутатом Рады? 50%. Может, станешь, а может, нет.
Может, станешь, может, не станешь. Да, вот у нас с вами такой вероятности нет, 50%. Посты не те пишем, что
называется. Но мы в депутаты Рады, слава богу, и не собираемся.
Вот. Мы сейчас уходим на перерыв, последний перерыв в нашей передаче, после которого продолжим обсуждать эту тему.
По сути дела, Николай Стариков. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 17:00 по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Это радио «Комсомольская правда». Программа «По сути дела» с Николаем Викторовичем Стариковым вошла в завершающую такую четверть. В студии ему помогаю на этой передаче я, журналист «Комсомолки» Александр Гришин. Звоните нам, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, оба эти сервиса сидят на одном номере, плюс 7 967 200 ровно 9702. Но по этим сервисам пишите текстовые сообщения. Сообщение, желательно не рекламу. Ребят, ну загадили уже на самом деле все сообщения вашей рекламой вот этой. Вот, звоните, пишите. Мы обсуждаем вопрос о том, не обсуждали о том, как территориальные претензии у кого есть, какие к России, как Россия ответит. И перешли на самом деле к Украине, к пятилетию. Но на самом деле вот у нас Николай Викторович редкий звонок, я имею в виду, с Находки дозвонились.
Ну, с Находки вот, надо вот обязательно. Оттуда.
Давайте, обязательно. Давайте примем, да?
Доброй ночи. У нас ночь уже. Я хочу сказать, что я в 80-х годах, 85-й, 82-й, 83-й, ловил Сайру и Ивачу в этих районах. Бахатейский край. Я вообще не понимаю, зачем нам этот мирный договор нужен. Если мы зайдем эти острова, там не выходя из бухты Крабовой, можно было ловить и Сайру, и Ивачу сотнями тонн. Понимаете? И я, правда, давно там не был уже сейчас. Но сейчас там я смотрю по телевизору, что эти новые заводы построили, перерабатывающие. Так что там и капуста, там и красная рыба, и проливы судоходные. Я вообще не понимаю, говорю, зачем нам этот нужен мирный договор.
И терпух, да.
Жили без него, и
поживем еще. Спасибо.
Да, спасибо за ваше мнение. Действительно, абсолютно богатейший край. Значит, первое, мирный договор нам ни для чего не нужен. Во-первых, не с каждым государством у России есть мирный договор. И отсутствие мирного договора не означает состояние войны. Это первое. Второе. Состояние войны прекращено в 1956 году, подписанной этой самой декларацией, которая была ратифицирована. Поэтому с 1956 года состояние войны с Японией прекращено. Вот у нас не все государственные и общественные деятели это знают. Это так. Поэтому нам мирный договор с Японией не нужен. Сотрудничество нужно, добрососедство нужно, но не за наш счет.
Ну так давайте, ребята, что называется.
А теперь давайте перейдем к Украине,
да,
и к Майдану.
К Украине, к Майдану. Итоги. 5 лет. Помните, какие красивые картинки были у них? Вот, кстати говоря, кто нас слушает сейчас, я вам очень рекомендую, купите «Комсомольскую правду» в пятницу. Повеселитесь от души, я думаю. Какие веселые картинки. Вот сейчас на Украине бабушка с дедушкой, значит, они все такие согбенные, да, там, они там картошку в своем огороде убирают. А вот какое оно будет, европейское. Майбутня, лежат на пляже с коктейлями, все те же самые старички.
Ну, как всегда, манипуляции людьми. Ну, красивая картинка Запада. Ведь, по сути, нас в 91-м году, ну, в начале 90-х, в конце 80-х, всех обманули точно так же. Сказали, надо отказаться от Советского Союза, поделить общественную собственность на частную, и сразу мы все заживем красиво. При этом показывали картинки, ну, витрину. О том, что там не все так хорошо живут, и, собственно, капитализм есть в Соединенных Штатах Америки, но он же есть и в какой-нибудь Гватемале, а жизнь как-то совершенно разная.
Вот, Николай Викторович, так и на Украине. Не только вы придерживаетесь на самом деле этой позиции. Вот что нам сказал экономический аналитик Алексей Коренев, да, про то, что делается на Украине.
Украина в 2014 году стартовала с тех позиций, на которых Россия находилась примерно в самом начале 90-х. И поэтому в 2014 году они были примерно в том положении, в каком мы находились в начале 90-х, и столкнулись с огромным количеством проблем. Удалось им добиться некоторых улучшений в части борьбы с коррупцией. Они в этом плане очень активно начали действовать еще в 2014-2015 году. Правда, сами они жалуются на то, что, в общем-то, не все коррупционеры в итоге были наказаны, но какие-то шаги делались. Однако по многим направлениям Украина, в общем, топчется на месте, и экономика ее продолжает оставаться, ну, в целом, достаточно слабой. Будучи страной с блестящими аграрными возможностями, страна утратила значительное количество своих производств, связанных, ну, достаточно высокими технологиями, это авиастроение, судостроения, которые сейчас пребывают у них, ну, в очень плачевном состоянии. Страна сильно зависит в энергетическом плане, и, в общем-то, немалая часть реформ буксует.
Это был экономический аналитик Алексей Коренев. Вот, Николай Викторович, вы можете сказать, он сказал, что есть ряд достижений, да, каких-то. Ну, какие достижения, а какие провалы, на ваш взгляд?
Достижений я не вижу. Я достижений не вижу. А украинцев, украинских граждан поманили вот этой красивой европейской картиной, как всех советских граждан в конце 80-х, сказали, все будет как в Европе. Забыли сказать одну вещь. Будет все как в Европе, кроме зарплаты. А цены будут как в Европе. Гей-парады будут как в Европе. Требования Брюсселя как в Европе. Магазины, да, красивые, наполнятся товарами, произведенными в Европе, а зарплаты не будут как в Европе. Ну вот, собственно говоря, это сегодня и воплощается. Но чтобы понять, к чему привел Майдан, просто вот один факт. Вот представьте, Украина получила от большевиков, от Ленина, там, от Сталина огромное количество территорий, в том числе и Донбасс, богатый углем. Вот представьте себе, чтобы вам, уважаемые радиослушатели, году так, ну не знаю, пусть даже в 2000-м, сказали бы, что Украина будет закупать уголь. Ну, как бы вы сказали, а зачем закупать? Ну, своего же полно, экспортировать его надо. Нет, сказали бы, она будет закупать. Закупает. Причем самое интересное, что основным поставщиком угля на Украину сейчас является, кто бы вы думали?
Донбасс.
Российская Федерация.
Ну, через Российскую Федерацию, да.
То есть, получается очень такой крендель интересный. Газ у государства-агрессора покупать нельзя, а
но покупается
уголь
через
покупать
Словакию, да,
можно. Ну, то есть, государство довели до того, что оно покупает тот товар, который у него есть в избытке. А если мы вспомним, что вторым поставщиком угля на, так сказать, на украинскую территорию являются Соединенные Штаты Америки, то вот вам и, пожалуйста, первый наглядный пример того, что нужно американцам. Устроили государственный переворот на Украине, создали рынок сбыта для своего угля.
Да что вы говорите про уголь, когда Украина стала импортировать вообще гордость, символ, сало из Польши. Представляете, уже несколько лет импортирует сало из Польши. Петр из Москвы, здравствуйте. Как вы к этому относитесь?
А, ну я против переговоров по Курилам. А по Украине я могу сказать следующее. Вот, уважаемый Николай Викторович, вы сказали, что там революцию 17-го года нам как бы импортировали. А вот сейчас ведь столетие революции в Западной Европе, и которой революцией занимался именно Владимир Ильич Ленин. Именно он устроил революцию 100 лет назад. В результате мы получили Советский
прощения.
Союз, победу во Второй мировой войне и так далее.
Простите, уважаемый коллега, а куда Владимир Ильич экспортировал революцию? Вот куда экспортировал?
Ну, наверное, имеется в виду в Германию.
Имеется, да, в виду в Германию, но как-то плохо он в Германию экспортировал революцию. Там ничего, собственно говоря, не получилось. Накануне Второй мировой войны Советский Союз был единственным социалистическим государством, единственным союзником которого была Монголия. Поэтому куда там экспортировал революцию, ну, извините, вот в никуда экспортировал революцию. Но давайте мы не будем все-таки последние минуты тратить на обсуждение того, что
Владимир
требует
Ильича?
отдельных программ. Майдан, организованная американцами, проплаченная американцами, дипломатически прикрытая американцами операция по развалу Украины. Потому что любой, кто возьмет украинскую конституцию, увидит, что она была грубо нарушена. Нарушение конституционного строя, узурпация власти – это самые страшные преступления в Уголовном кодексе любого государства. Сегодня на Украине правят узурпаторы. Донбасс, Донецк, Луганск куда более законны, нежели та власть, которая находится в Киеве. И если Донбасс еще и настроен на переговоры, то те, кто захватил власть в Киеве, прекрасно понимают, что в случае окончания войны им, по сути, в лучшем случае светит эмиграция в Канаду, в худшем случае срок, а то и виселица, на которой всегда вешали военных преступников. Поэтому желания заканчивать гражданскую войну они не демонстрируют. А американцам нужна вот эта постоянная
язва
рядом
России,
с границами России. Да, 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 да.
И они просто даже если на Украине захотят, они не дадут успокоиться, да, будут бередить снова и снова.
Американцам нужен замороженный конфликт. Они лично не несут никаких издержек, кроме, ну, я не знаю, каких-то денежных трат, которые в кредит дают Украине.
В кредит дают, с процентами возьмут.
Потом, ну, в крайнем случае не вернут. Но вообще-то МВФ и американцы стараются дать так кредиты, что им их никто не вернул. В этом главная задача Международного валютного фонда. Но это тоже тема для другой.
А возьмут потом чем? Натурой? Передачи. Чем-то другим?
Голосованием в ООН, размещением военных баз, территориями и так далее, и так далее. Но главное, что нужно сейчас от нынешней Украины и Запада, это постоянная нестабильность. Стабильная нестабильность на границе России.
И противостояние с Россией.
Ну, да, противостояние с Россией, конечно, конечно.
Вот. Но вот это голосование, они, значит, только после того, как оберут страну до нитки, как я понимаю, на самом деле. Да? Вот. Выкачают все ресурсы, которые возможно. Вот. И в том числе и сланцевую нефть, и спохабят всю почву, чернозем плодородный. Лес-то вырубили в Карпатах уже. Чуть ли не весь, что называется, в Европу.
Это в том числе один из итогов Майдана.
Вот. Ну что же, уважаемые дамы и господа, товарищи радиослушатели, это была программа «По сути дела» с Николаем Стариковым. А мы говорим вам до свидания.
«По сути дела» Николай Стариков. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.